Здравствуйте. В студии журналист Алексей Штейнбух. Мы сегодня продолжаем разговор про особенности восприятия китайской истории, про то, что это вообще за явление и чем оно принципиально отличается от того, как, с помощью чего и к чему мы привыкли, изучая историю России, историю западных стран, историю нашего зарубежья, которая нам привычна и понятна. Помогает нам в этой истории разобраться синолог, поэт, переводчик Бронислав Виногродский. Бронислав Брониславович, добрый день.
Добрый день.
Мы в прошлый раз остановились на том, что там совершенно другая схема понимания и восприятия времени.
Да, совершенно верно. Вы знаете, вообще наука о времени, она развита в китайских медицинских трактатах изначально. И китайский трактат «Желтого императора о внутреннем», который является основным трактатом традиционной китайской медицины, он на самом деле начинается с того, что он описывает вообще построение времени как такового и поведение человека во времени. Да?
Значит, мы привыкли к тому, что китайское время – это китайский Новый год.
Да.
И дальше там условный год дракона, год змеи, год собаки, там, год свиньи и так далее. А теперь не для обывателя, а по-человечески, что там с временем происходит?
Есть понятие о существовании 12 каналов меридиана в человеческом теле, да, которые, собственно говоря, мне кажется, они сродни струнной теории, вообще теории струн, что это как некие струны, которые пронизывают все бытие Вселенной как таковое, и в человеке реализуются в виде и в качестве этих 12 каналов меридианов. Есть система обозначений не количественная, не числительная, да, вот это вот, это не такой год от какого-то события, хотя это тоже есть, в принципе, когда в истории описывают какое-то событие, это могло быть там 12-й год правления, под девизом правления император Цяньлун, да, вот этот вот император Цяньлун, это, значит, но Цяньлун само по себе означает дракон знака Цянь книги перемен, дракон знака неба, да. И это обозначение не имени императора, а девиза правления, под которым он правил. Вот так вот обозначались династия Цин.
А девизы у всех разные?
Девизы периодически меняются. Очень важная, кстати, вещь. Мне все время кажется, что очень хорошо бы ввести у нас девизы правления. Чем мы занимаемся в данный момент?
У нас демократическая страна, у нас выборы, они меняются каждые соответствующие циклы. Поэтому у нас с девизами будет сложно.
Сложно, но тем не менее, вот знаете, вот я хочу сказать, что вот девиз правления, который был, вот, например, перестройка, ускорение, гласность. Вот он был, он работал, да?
Как девиз.
Как девиз, конкретно, да. Он что-то в людях будил. Вот в Китае эти девизы, они работают.
Мы наш, мы новый мир построим.
Вот они иногда появлялись спонтанным образом, да?
Но при всем при этом у нас-то было это до основания, а затем.
Ну да, да, да.
А
да,
у
да.
них?
А у них нет. У них это обычно или там возрождение честности, например. Вот, например, вот мой любимый император Ли Шимин, он правил под девизом правления Джиньгуан. Значит, это созерцание верности. Созерцание верности. Вот и Джиньгуан Чжэн, это вот политика, значит, управления этого созерцания верности считается один из самых таких очень интересных периодов вообще реформации всего Китая, который привел, в общем, к существованию 300-летнему богатейшей династии Тан.
А вот я на секундочку за слово зацеплюсь. Значит, вы сейчас говорите по поводу периода реформации. Период реформации – это понятие, которое, в общем, нам оно понятно и очевидно, исходя из нашего понимания цикличности европейской истории. Мы даже на уровне терминов с ними не совпадаем?
Не совпадаем. Потому что, конечно же, вот опять, если мы возьмем, к примеру, вот это вот понятие современной реформы, там «гай», «г», да, вот это вот «гай» – это изменять просто, а «г» – это такое преобразование на уровне выделки кожи новой. И оно восходит, например, к 49-му знаку книги перемен, в котором, значит, внизу находится знак огня, а наверху находится знак водоема. Это как бы переваривается по новой, запускается процесс. И очень интересно, что реформы обозначаются там, что под образами этого знака правители вводили всегда новый календарь, имеется в виду, что меняли представление о времени и календаре, потому что периодически нужно исправлять понятие о времени, потому что иначе они перестают работать. То есть в Китае, по сути дела, это не объявлено, и вот еще почему китайцам очень трудно какие-то вещи доносить. А китайцы очень многие вещи вот имплицитные, которые существуют, они их понимают, они их даже не обсуждают. И вот понятие времени для китайцев. Китайцы, может, и не осознают, что китайский Новый год, и вообще вот этих 5 государственных праздников, которые существуют, традиционных, которые празднуются тысячи лет без изменений, тысячи лет, нам это невозможно представить. которые праздновались и в культурную революцию, и праздновались всегда. Праздник середины осени, праздник чистоты и ясности, праздник там двойной пятерки, драконовых лодок и так далее. Они определяют в значительной степени стабильность сознания китайского человека. Понимаете? Вот это вот о том, вот мы начали говорить о том, какую роль играет время. Я здесь просто не тот формат, чтобы вдаваться, как устроен китайский календарь. Он устроен сложно. Еще раз повторяю, он проходит через медицину, он проходит через устройство общества, потому что очень интересный этот момент, про который я часто очень говорю в своих каких-то рассказах, о том, что понятие «лечить болезнь» – «джибин» и понятие «управлять государством» – «джиго» – это один и тот же глагол.
Ну, во многом-то действительно схожие вещи, и там необходимо приводить все к адекватности.
Периодически нужно корректировать, потому что система все время выходит из состояния порядка, но причем этот иероглиф вот этот «управлять» и иероглиф вот «лечить», он противоположен порядку хаоса и смуты. То есть смутное время – это луань. Это вот один из базовых, кстати говоря, вот вообще исторических терминов. Порядок – джи. То же самое, что лечить и управлять. И луань, приходить в хаос, состояние хаоса, вот они, эти антонимы, которые тоже определяют вот китайское сознание. Как только начинается луань, этот хаос, значит, смута, у него есть свои признаки. Вот и китайский величайший, значит, исторический роман «Троецарствие» Саньго Яни, да, он начинается с того, что куры запели петухами, да, куры запели петухами, значит, и пошли какие-то явления. Это было связано с тем, что евнухи взяли власть, евнухи, понимаете? Это значит, иньская энергия стала преобладать, и в Поднебесной начался бардак, грубо говоря.
Каким-то образом на подобные многотысячелетние устои влиял ли те исторические события, которые мы с вами хорошо понимаем с точки зрения изучения последовательности событий? Там монгольское завоевание Китая, распад Китая, смена больших династий.
Базовое мировоззрение не менялось.
Базовое мировоззрение...
И до сих пор не поменялось, как это ни удивительно. Вы знаете, я все время привожу этот чудесный факт про председателя Си, значит, который беседует. В интернете был такой ролик с Трампом, значит, и он говорит Трампу, что мы самая древняя цивилизация, у нас история насчитывает 5000 лет. На что Трамп, образованный человек, в общем, говорит, ну ладно, ну что вы там, председатель Си. Вот египтянам 8 тысяч лет, на что тут говорится, а где те египтяне? Значит, где те египтяне? И потом он говорит, а вообще-то мы лунжи-дин, мы семя дракона, мы потомки драконов. Говорит кто? Говорит материалист, председатель коммунистической партии, марксист, по сути, Си Цзиньпин. Мы потомки драконов. И для него это так. Он, я говорю, вот вы знаете, историчность заключается в том, что на съезде он обращается к депутатам, мы дети и внуки, то есть потомки, желтого императора Хуанди и Янди Шэньнуна.
Историческая последовательность и китайские скрепы – вещь, которая достойна уважения при таком раскладе.
Однозначно.
Если они сумели совместить коммунистическую марксистскую идеологию с историческим наследием.
Так более того, сейчас же ведь в чем суть-то заключается последних инициатив председателя Си, человечества, сообщества единой судьбы? Это обогащение идей марксизма как бы тончайшей или, как бы сказать, самой вот этой вот красивой китайской историчностью, исторической культуры.
Такое обрамление.
Да, ну как бы обогащение, соединение вот как раз китайского традиционного подхода высокой китайской культуры с идеями марксизма.
Ну хорошо, а все вот эти вот, заметаем под коврик чудесные события монгольского завоевания и распада вообще государственности.
Ну слушайте, а куда она распалась? Была династия Юань. Была династия Юань, Хубилай, собственно говоря, он эту династию назвал, 80 лет они просуществовали, значит, они сохранили систему, абсолютно всю систему они сохранили, они туда вписались, они увидели, что это работает круто по-настоящему, поэтому, ну, какое это было? Это не было завоевание, это была просто монгольская династия, и китайцы Чингисхана, вот когда у них есть серию книг, смотришь, китайские императоры, там есть китайский император Чингисхан.
Ну, позаимствовали, по сути дела, прихватизировали.
Ну да, 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 конечно, да.
То есть тот человек, который становится представителем, основателем или членом правящей династии, автоматом становится китайцем.
Конечно. Ну, знаете, ну, во-первых, вот опять тот же самый мой любимый Ли Шимень, по идее, мама у него была тюркского происхождения, да, значит, считается, что тюрком национальности Ху был основатель предыдущей династии, династии Суй. Это нередко случалось в Китае.
Но интернационализм как историческое наследие?
Ну, по сути дела, да-да-да, много, ну, как бы с там много было иностранцев.
А при всем при этом вопросы, связанные, ну, по сути, с кастовостью, понятно, что кастовость мы обычно употребляем относительно Индии, Но, условно, в нашем представлении, условно говоря, те же самые китайские мандарины.
Ну, это чиновники. Имеется в виду, это чиновники.
Социальная прослойка чиновников.
Социальная прослойка чиновников, куда люди попадали. Ну, существовали эти лифты, конечно, существовали и взятки, можно было купить, наверное, экзамены. Но это было сложно очень на самом деле.
И дорого.
И дорого невероятно. На самом деле, я все время привожу пример о том, что китайский величайший поэт Ли Бай, да, вот этот вот, не мог сдать экзамены по причине того, что его отец был богатым торговцем. И нельзя было сдавать экзамены, если ты происходил из класса торговцев. Крестьянам можно было, значит, понимаете, из чиновников можно было, а вот из торговцев нельзя было. Другое сознание, другой тип отношения к прибыли и так далее, понимаете, ко всем этим вещам. И поэтому в Китае, собственно говоря, этот класс, он все время пополнялся, он все время наполнялся свежей кровью. То есть, и вы знаете, ну, в Китае, во-первых, вот пару таких величайших императоров были вообще из самых низших слоев общества. Это Лю Бан, император, например, основатель династии Хань. Он был, в общем-то, деревенским хулиганом вообще, просто-напросто, просто хулиганом. Потом он был бандитом, значит, опять же, из деревни, из крестьян. Просто-напросто.
Ну, это и для западной истории ничего нового.
Ну, тут тоже это было, да-да-да. Но он заложил эту династию, значит, на которой просуществовала почти 400 лет. И то же самое Джу Юаньчжан, династия Мин, значит, вот как раз, которая сменила династию Юань, получается, с конца 14 века, которая пошла на 1381, по-моему, год. Вот. То же самое он был сапожником.
А вот мы все время с вами сбиваемся на наше западное восприятие времени. 1381 год, да, 14
да, да.
век.
Но потому что это наш критерий, это наш формат же, да, это наши координаты. Иначе мы не поймем вообще,
есть,
когда что было.
У нас есть представление о китайской истории, последовательность, как у нас, условно говоря, существует античность, дальше темные века, дальше средневековье, дальше возрождение, потом новое время, новейшая
есть.
История.
Вот есть определенный этап. Это значит, конечно, до династии Джоу было три легендарных династии, которые, значит, династия Джоу, да, превращается в эпоху борющихся царств и весен и осени, и потом начинается период, значит, Цин Ши Хуан объединяет Китай после, значит, долгого разъединения. Потом у нас идет Хань, идет династия, потом опять идут такие смутные века, троецарствие, значит, которое почти там 300 лет продолжалось, династия Суй, значит, которая объединила Китай, династия Тан, значит, потом идут у нас Сун династия, значит, потом там есть промежуточные еще какие-то, мы их не будем трогать, потом у нас идет династия Юань, значит, потом идет вот династия Мин, на Джу Юаньчжан, значит, и династия Цин. И все, а потом идет республика и коммунистическая династия.
Да не, ну все понятно. Сначала были Рюриковичи, потом были Романовы. Ну, Рюриковичи, да. Потом смута, потом Романовы, потом революция, потом коммунистическая партия, потом постсоветская Россия.
Ну да, просто там
подлиннее.
Просто там подлиннее, подольше, да, на несколько тысяч лет.
На несколько тысяч лет.
На несколько тысяч лет.
На сегодня мы, к сожалению, вынуждены опять прерваться. У нас время опять подошло к концу. Не переключайтесь, в следующий раз продолжим. У нас будут новые разговоры про особенность восприятия китайской истории. Нам помогает во всех этих восточных хитросплетениях разобраться синолог, поэт, писатель, переводчик Бронислав Виногродский. Спасибо огромное.
Спасибо.
На сегодня это все. Не переключайтесь. Оставайтесь с нами на волнах Радио России. Дальше будет интересно. В студии был Алексей Штейнбух. Всего доброго. Пока.